Это был выпуск новостей. Его представил Владимир Ведрашко. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн и его сторонники пока не намерены прекращать голодовку. Сергей Лавров встретился с сирийской официальной делегацией в Москве. В Польше чтут память погибших в результате катастрофы президентского самолета под Смоленском ровно 2 года назад. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн и его сторонники не согласны с результатами выборов главы городской администрации. До конца недели подадут иск о нарушениях в суд, однако не намерены прекращать голодовку. Сегодня прокуратура Астраханской области подтвердила факт нарушений при подсчете голосов, но они не отменяют результатов выборов. То же самое заявил губернатор области, рассказывает Динара Седикова.
Заявление бывшего депутата от «Справедливой России» Олега Шейна о нарушениях порядка подсчета голосов в ходе выборов мэра Астрахани нашло свое подтверждение. Говорится на сайте прокуратуры Астраханской области. Цитирую, выявлено 7 нарушений законодательства, в целях устранения которых внесено 2 представления, возбуждено 5 административных производств. Однако выявленные нарушения не могли повлиять на достоверность результатов подсчета голосов. Сам Олег Шейн заявил, что до конца этой недели подаст иск о нарушениях в суд. Ранее бывший кандидат в мэры Астрахани сделать этого не мог. «Справедливая Россия» только сегодня получила доступ ко всем записям веб-камер с избирательных участков города, сказал «Радио Свобода» сам Олег Шейн.
Получены ссылки в интернете на видео. Наши начинают их качать. Понятно, что это процесс длительный, потому что качать надо будет 2000 часов минимум. Но в Минсвязи вроде пообещал Сергею Михайловичу дать все на диск. Сразу после получения дисков мы готовы вот подать его заявление в суд. Оно давно готово и ждет своего часа. Что без видео, получается, картина очень простая. 2 наших свидетеля, 10 фальсификаторов. Кто прав, а кто обманывает, формально понять прокуратура не может. Я считаю, будь Астраханская прокуратура порядочным органом, они бы запросили видео, о чем я и говорил.
Голодающих в борьбе за перевыборы мэра поддержали лидеры оппозиции. Алексей Навальный, Сергей Удальцов, который в поддержку объявил голодовку в Москве, члены движения «За честные выборы». Поддержать протестующих в Астрахань приехала врач Елизавета Глинка, известная в интернете как доктор Лиза. Сегодня туда отправились депутаты «Справедливой России» Дмитрий Гудков и Илья Пономарев. Утром сторонники Олега Шейна, несколько десятков человек, попытались пройти к зданию областного избиркома. Однако полиция препятствовала активистам, выстроив кордон. Из-за того, что полиция перекрыла улицы, затруднено движение жителей города. В ходе несанкционированной акции задержан 1 человек. Заместитель редактора журнала «The New Times» Илья Барабанов рассказал «Радио Свобода», что полицейские отняли у протестующих палатки.
После неудавшегося прохода сторонников Олега Шейна к зданию облсбиркома, люди вышли на расположенную здесь, на Советской улице, площадь Кирова, попытались разбить здесь 3 палатки с плакатами за перевыборы. В дело вмешались правоохранительные органы, которые сдержали несколько активистов и отобрали палатки. Но, как они это сделали, милиция так с площади взяла, такое брожение, наверное, уже 200-300 человек. Как бы никакого митинга нет.
Не обошлось и без провокаций. В 10 утра в городе начался митинг противников Олега Шейна. Илья Барабанов говорит, что в нем принимали участие члены прокремлевского молодежного движения «Наши».
Перед офисом, собственно, вот на этой же самой площади был митинг. Примерно 200 человек согнали нашистов и разных бюджетников, которые в тот момент, когда бывший кандидат в мэры и Навальный пытались выйти на улицу, пытались блокировать им проход, но потом милиция их оттеснила, и сейчас нашисты как-то рассеялись. Сейчас вот первую скрипку играет непосредственно милиция. Никто не знает, что будет завтра. Сегодня еще утром все думали, что просто вот соберемся с Олегом Шейна, а там посмотрим, чем дело обернется. Ну вот сейчас вот такие акции, и все очень стихийно, на самом деле, решения так принимаются по ходу дела.
Московский оппозиционер Алексей Навальный, который днем вел переговоры с полицией перед поездкой в Астрахань, призвал читателей своего блога бронировать автобусы и выезжать в этот город. По сообщениям местных журналистов, по прибытии в Астрахань Навального атаковали участники движения «Наши». Лидер местного молодежного движения «Точка отсчета» Александр Алымов, который утром организовал 1500-й по официальным данным митинг против Олега Шейна, рассказал «Радио Свобода», что нападений не было. Якобы слухи об этом распространил сам голодающий депутат Олег Шейн.
Как когда федеральные СМИ поднимали скандал, послушав Шейна, они забывали спросить у астраханцев мнение. Не у власти, а у астраханцев. То астраханцы, да, они против власти местной, но они еще больше против Шейна, который их уже достал за эти 12 лет. И поэтому они за него не проголосовали. Астраханцы терпели-терпели. Но когда мы услышали, что к нам собираются ехать москвичи, вот эти Навальные, да, и учить нас жить, и в комментариях там пишут то, что мы быдло и не можем сделать свои выборы, поэтому нам приедут помогать, мы решили высказаться против. Вчера вечером попытались соорудить палаточный городок против шантажиста Шейна и против этих гостей. В столице городок не простоял и часа. Всех задержали, продержали там до ночи в РОВД, составили протоколы. Шейн на протяжении 3 недель проводил митинги, шествия, то есть несанкционированные. И милиция его ни разу не задержала и не составила никаких... Вот раньше, когда вставал вопрос, Баженов или Шейн, астраханцы выбирали Шейна, потому что Баженов всегда вставал. Понимаете, то есть здесь из двух зол выбирают, как говорится, меньше. Мы решили собрать митинг. У нас было меньше суток на его сбор. Мы не знали, сколько придет людей. Пришло 2000 человек. Для сравнения вам скажу, на протяжении 3 недель Шейн проводил широкую рекламную кампанию. Выходили на эти митинги максимум 300.
Александр Алымов возмущен тем, что Шейн и его сторонники ведут себя агрессивно. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин также уверен, что оппозиционеры из Москвы пытаются раскачать ситуацию. Агентству «Интерфакс» Жилкин сказал, что действующий мэр Астрахани Михаил Столяров избран на законных основаниях и является легитимным главой муниципального образования Астрахани. Олег Шейн принимал участие в выборах мэра, однако, согласно официальным данным, проиграл представителю «Единой России», который набрал 60% голосов. Данные экзит-полов и опросов показали обратный результат. Шейн набрал большее количество голосов. В знак протеста он и его сторонники 16 марта объявили бессрочную голодовку. Тогда в ней участвовало 12 человек. Многим из них пришлось покинуть штаб партии «Справедливая Россия» и прекратить голодовку по состоянию здоровья. 4 человека, включая Олега Шейна, голодают уже 27-й день. Сам депутат рассказал Радио Свободы, что чувствует себя хуже.
Мы намерены заключить голодовку, когда у нас будет понимание, что у вас не будет перевыбора. Количество людей немножко меняется. Выходные вывели из голодовки по настоянию доктора Лизы 6 человек. Кто чувствовал себя недостаточно хорошо, и вчера еще 2-3, кто тоже имел проблемы по самочувствию. Вместо этого за вчерашний день к нам присоединилось 5 человек. Сегодня кто-то вот еще готов тоже. Есть много людей, кто участвует 15-20 дней, 22 дня. Это тоже, согласитесь, не маленький срок. Есть те, кто присоединился относительно недавно. Естественно, что на 27-й день самочувствие ухудшается, то есть сегодня начали применять карвалу, потому что сердцем все-таки не лады. Но мозг совершенно ясный, настроение самое боевое здесь у нас у всех.
Сегодня в 6 часов вечера на площади Кирова в Астрахани состоится встреча избирателей с депутатами «Справедливой России», сообщил Радио Свобода Олег Шейн. Эта встреча не требует согласований. На странице акции в Фейсбуке она называется «Народный сход» в поддержку Олега Шейна, у которого украли его победы на выборах мэра города. Полиция пообещала принять все меры по недопущению беспорядков. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Москве у здания представительства Астраханской области задержан координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов в ходе пикета в поддержку участников голодовки в Астрахани, требующих отменить итоги выборов мэра города. В Москве на Красной площади полиция пресекла акцию протеста рабочих вертолетного завода «КАМОВ», которых выселяют из их квартир. Генеральная прокуратура России направила в суд еще одно уголовное дело, связанное с нефтяной компанией «ЮКОС», об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 9 миллиардов рублей. В Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России и Сирии Сергея Лаврова и Валида Муалема. Боевики, убитые в ходе 2 спецопераций в Ставропольском крае, готовились к совершению терактов на Пасху и во время майских праздников, заявляют представители правоохранительных органов. В Приморском крае бывшему майору Игорю Матвееву, приговоренному к 3,5 годам тюрьмы за избиение сослуживцев, предъявлено обвинение по новому делу. На этот раз ему инкриминируется мошенничество и превышение полномочий с применением насилия. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире «Время гостей». Какие уроки из побед и поражений на выборах извлекла партия «Справедливая Россия»? В программе сегодня участвует председатель партии, вице-спикер Государственной Думы Николай Левичев. Ведет программу политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Эфир, еще раз напомню, в 7 часов вечера. Не пропустите. Ну, а программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, здравствуйте. Что сегодня у вас в обзоре?
Здравствуйте, Андрей. У меня английская пресса о социальном происхождении грибной регаты. Кандидат троцкист набирает баллы в президентской кампании во Франции. И предстоящие переговоры крупнейших мировых держав с Ираном по поводу иранской ядерной программы.
Ну, все темы очень любопытны. Давайте начнем все-таки с Ирана. Какие прогнозы делает пресса по поводу уступчивости или неуступчивости Тегерана?
Газета «Вашингтон-Пост» считает, что у США на этих переговорах, которые начнутся в пятницу, сильные позиции. Почему? Во-первых, угроза военной операции Израиля против ядерных объектов Ирана вовсе не пустые слова. Во-вторых, экономические санкции США, Европейского Союза, направленные против экспорта иранской нефти и операций Центрального банка Ирана, реальное бремя для иранской экономики. И все же, пишет «Вашингтон-Пост», именно США, а не Иран, готовы идти на уступки. По мнению газеты, цель США – не позволить Ирану переступить ту грань, за которой производство ядерного оружия Ираном станет возможным, а это, в свою очередь, вынудит Израиль нанести удар по Ирану. «Вашингтон-Пост» считает, что требования США носят слишком сиюминутный характер. Иран уже накопил большое количество обогащенного урана и активно работает над программой по производству баллистических ракет. Эту же проблему обсуждает «Нью-Йорк Таймс». Газета пишет, Иран воодушевлен тем, что Запад робко ведет себя по отношению к Сирии. Кроме того, ясно, что президент Обама хочет выиграть время и дождаться итогов президентских выборов у себя дома. Ну, а Россия и Китай не предлагают ничего нового, разве что изменить формулировку нынешнего состояния дел.
Игорь, вы обещали рассказать о том, как западная пресса оценивает шансы на успех крайне левого кандидата на президентских выборах во Франции. Вообще, кто он и что о нем пишут?
Его зовут Жан-Люк Меланшон. Когда-то он был членом социалистической партии и даже занимал пост министра образования в правительстве Жоспена. Но после сблизился с коммунистами и троцкистами, порвал с социалистами и стал лидером левой партии. Вот как объясняет его нынешний успех газета «Нью-Йорк Таймс».
Игорь, а что значит успех?
По опросам населения, Меланшон занял бы третье место в случае проведения президентских выборов сейчас. Но я вернусь к «Нью-Йорк Таймс». Они поют «Интернационал», размахивают красными флагами и орут сопротивление. Это сторонники левых, возродившихся на руинах некогда могущественной компартии Франции. Среди них безработная молодежь, критики глобализации и Объединенной Европы. Их лидер, троцкист Меланшон, обещает в случае победы увеличить минимальную зарплату до $2200 в месяц и конфисковать прибыль, превышающую $470 000 в год. По словам Меланшона, его левый фронт на глазах становится народным фронтом. «Нью-Йорк Таймс» считает, что голоса сторонников Меланшона могут решить судьбу президентских выборов во втором туре.
Игорь, у нас осталось совсем немного времени на английскую тему.
Мы уже рассказывали, что в минувшее воскресенье пловец-активист чуть было не сорвал традиционную грибную регату на Темзе с участием студенческих команд Кембриджа и Оксфорда. Он сделал это в знак протеста против, как он выразился, элитизма. Так вот, газета «Гардиан», кстати говоря, леволиберальная, напомнила этому активисту и своим читателям, что у грибного спорта Англии не аристократические, а пролетарские корни, и его возрождение началось в 70-е годы прошлого века благодаря спортсменам-рабочим. Я цитировал английскую газету «Гардиан».
Спасибо, Игорь. Игорь Померанцев подготовил и представил сегодняшний обзор публикации в международной печати. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России и Сирии Сергея Лаврова и Валида Муалема. За ходом переговоров следил мой коллега Данила Гальперович.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его сирийский коллега Валид Муалем на пресс-конференции держались несколько отстраненно друг от друга. Не было ни приветственных улыбок, ни крепких рукопожатий. Причина этого выяснилась уже во вступительном слове Лаврова. Российский министр сказал, что Москва полностью поддерживает мирный план спецпредставителя ООН по Сирии Кофи Аннана, а поскольку Башар Асад этот план тоже вроде как поддержал, то хотелось бы уже увидеть, как сирийская власть выполняет свои обещания.
Скажу откровенно, мы высказали наши оценки ситуации сирийским коллегам. Считаем, что их действия могли бы быть более активными, более решительными. кроме по выполнению соответствующих положений плана. И об этом мы говорили предельно откровенно. С другой стороны, мы, конечно же, не можем игнорировать тот общеизвестный факт, что предложения Кофи Аннана так и не были приняты рядом, если не большинством оппозиционных групп, включая небезызвестный Сирийский национальный совет.
Сергей Лавров в своем описании российского подхода к внутрисирийскому противостоянию был максимально взвешен. Очень дипломатичные указания на недостаточность мирных усилий сирийского руководства все время сопровождалось напоминанием, что другая сторона в сирийском конфликте – это совсем не мирные граждане. Он также предостерег от поспешных выводов всех, кто уже похоронил мирный план спецпосланника ООН и даже упрекнул некоторые страны, например, Турцию, в том, что они явно хотят этот мирный план не принимать в расчет как неудавшийся. Многим репортерам понравилось отдельное упоминание Сергеем Лавровым опасности и важности их работы в Сирии.
Мы очень ценим ту работу, которую выполняют ваши коллеги-журналисты в Сирии, работая в очень сложных условиях, по сути дела, в боевых условиях, ценой страданий, в том числе и ценой собственных жизней. Уже несколько журналистов погибли в перестрелках. Выражая соболезнования вашим коллегам, я хотел бы, чтобы и сирийское правительство, и все те, кто с оружием в руках воюет с правительственными силами в Сирии, не допускали каких-либо угроз для жизни и здоровья журналистов.
Однако у сирийского руководства явно другой подход к тому, как нужно освещать события в этой стране. Валид Муаллем заявил, что большинство средств информации о происходящем в Сирии говорят неправду.
Существует около 70 станций, например, «Аль-Джазира», «Франс-24» и многие другие, которые действуют в соответствии с собственной, скрытой программой и которые, к сожалению, вредят интересам нашей страны. И даже если какие-то теле- или радиостанции получают правдивую информацию, то они не станут ее публиковать, так как она не будет соответствовать репортажам, передаваемым большинством медиа о событиях в Сирии. И поэтому мы приветствуем объективную работу всех журналистов, но при том условии, что они проникают в Сирию по официальным каналам, через официальные пограничные переходы и санкции Министерства информации, а не по следам незаконных вооруженных формирований.
Очевидно, что Москва в лице Сергея Лаврова заняла сейчас достаточно сбалансированную позицию, с одной стороны, призывая сирийское руководство выполнить мирный план, который оно одобрило, и с другой стороны, не давая повода для рассуждения о том, что для России Башар Асад уже списанный со счетов лидер. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Киеве налоговая милиция парализовала работу крупнейшей на Украине студии, дублирующей фильмы на украинский язык. На этой неделе общественные активисты готовят акции протеста с требованием возобновить деятельность студии и запретить ввоз в страну фильмов, дублированных в России. Из Киева передает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В конце прошлой недели собственник кинопрокатной компании B&H Богдан Батрух заявил, что государственная налоговая служба Украины заблокировала работу его 5 киевских предприятий. В них прошли обыски в рамках уголовного дела об уклонении компании от уплаты налогов в размере 18 миллионов гривен, более 2 миллионов и 200 тысяч долларов. При этом была изъята не только бухгалтерская документация, но и копии фильмов и аппаратура. Из студии кинодублирования «Ледуэн» налоговики вынесли 31 компьютер, 2 сервера и около 70 проектов на дисках, фильмов и телепрограмм. Спор B&H с налоговой службой длится с 2010 года, и связан он с разной интерпретацией украинского законодательства, говорит Богдан Батрух. В первой судебной инстанции мы выиграли это дело, во второй апелляционной проиграли. Теперь свое слово должен сказать Высший административный суд. Обыски у нас проводили незаконно. Не знаю, есть ли в этом политические мотивы, но допускаю, что эта история может быть связана с бизнес-интересами конкурентов. К этому времени налоговики вернули большую часть оборудования, в том числе жесткие диски компьютеров. И сегодня они будут вместе с нами смотреть, что на них записано. «Ледоэн» – единственная сертифицированная на Украине студия в системе Dolby Digital, дублирующая фильмы на украинском языке. Такая ситуация сегодня не всех устраивает на Украине, отмечает кинокритик Александр Рудковский.
Страна находится в фактическом двуязычии, и правила демократии требуют узаконить двуязычие. Однако студия дубляжа «Батруха», B&H, дублирует только на украинский язык. То есть она оставляет половину Украины без адекватного дубляжа на русском языке, на родном языке. И условно, культурологически, политически могли быть и могут быть, до сих пор есть претензии к деятельности студии дубляжа «Батруха». Ни в коем случае ее нельзя закрывать. Она вышла на высокий профессиональный уровень, и нужно просто принимать меры к тому, что она дублировала на два главных языка. Продолжала дублировать на украинский и делала и русские копии.
Леда Н является прямым дистрибьютором фильмов таких известных студий, как Walt Disney Pictures и Sony Pictures Entertainment. По словам сотрудников киевской студии дубляжа, сейчас работа фактически остановлена. Под угрозой срыва оказались запланированные премьеры нескольких иностранных фильмов, а сама компания B&H, которой принадлежит студия, вскоре может стать банкротом. В данном конфликте общественные активисты усматривают планы власти уменьшить число кинолент, дублированных на украинский язык.
Украинский дубляж принес хорошие сборы украинским прокатчикам, и многие, очень многие ленты, которые шли и в кинотеатрах, и по телевидению, они были успешными, на них люди ходили, их смотрели, и качество продукта было очень высоким.
Говорит активистка организации «Витсич» «Отпор» Надежда Прудяк. В ЛДН отличная команда актеров, переводчиков, режиссеров, которые адаптировали юмор, учитывали молодежный сленг. Благодаря этому в 2011 году на 15% увеличилось число зрителей, предпочитающих украинский дубляж.
То, что сейчас случилось, это можно расценивать фактически как способ с помощью налоговой милиции уничтожить украинский дубляж. Мы считаем, что это часть политики, которая направлена на лоббирование интересов российских студий дубляжа. Потому что на украинском рынке до этого они имели меньшую часть продукта. И, естественно, конкуренты, а в данной ситуации это российские конкуренты, очень от этого выигрывают.
Считает Надежда Прудяк. Активисты «Витсичи» и ряда других общественных организаций в четверг, 12 апреля, проведут акцию протеста «Кина не буде» под стенами Кабинета министров Украины. Их главное требование – прекратить преследование киевской студии «Ледуэн», а также отменить принятое недавно правительством постановление номер 168, которое поощряет демонстрацию в украинских кинотеатрах иностранных фильмов, дублированных в России на русском языке. Если мы сейчас не остановим бандитизм власти, то ни в одном кинотеатре от Ужгорода до Луганска невозможно будет увидеть кино на украинском языке, убеждены организаторы предстоящей акции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. В Москве 16:30. Я напомню вам заголовки главных новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве у здания представительства Астраханской области задержан координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Он участвовал в пикете в поддержку участников голодовки в Астрахани, требующих отменить итоги выборов мэра города. В Москве на Красной площади полиция пресекла акцию протеста рабочих вертолетного завода «КАМов», которых выселяют из квартир. Задержаны 5 человек, рассказала Радио «Свобода» пресс-секретарь Ассоциации адвокатов России за права человека Юлия Гусейнова, которая снимала акцию на видео и также была задержана. Генеральная прокуратура России направила в суд еще одно уголовное дело, связанное с нефтяной компанией «ЮКОС», на этот раз об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 9 миллиардов рублей. Дело возбуждено в отношении Алексея Спиричева, который, по данным следствия, под руководством тогдашних владельцев «ЮКОСа» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева через фиктивные фирмы получил налоговые льготы. В Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России и Сирии Сергея Лаврова и Валида Муалема. Боевики, убитые в ходе 2 спецопераций в Ставропольском крае, готовились к совершению терактов на Пасху и во время майских праздников, заявляют сотрудники правоохранительных органов. В Приморском крае бывшему майору Игорю Матвееву, приговоренному к 3,5 годам тюрьмы за избиение сослуживцев, предъявлено обвинение по новому делу. На этот раз ему инкриминируется мошенничество и превышение полномочий с применением насилия. В городе Джалалабад на юге Киргизии сегодня 1000 людей приняли участие в митинге оппозиции с требованием отставки правительства. правительства. На юге Афганистана при нападении смертников убиты 8 полицейских, несколько человек ранены. Нападению подвергся полицейский участок в районе Муса-Кала провинции Гельмент. Суд в Каире сегодня вынес постановление о приостановке работы Конституционной комиссии, в которой преобладают представители исламистов. Этот орган был создан для разработки нового основного закона после свержения в прошлом году президента Египта Хосни Мубарака. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире нашей программы редактора сайта Вадима Дубнова. Вадим, здравствуйте. Вопрос традиционный. Что интересного на нашем сайте сегодня?
Добрый день. Я бы рекомендовал обязательно начать изучение сегодняшнего сайта с колонки Анны Качкаевой, которая изучает явление Явлинского. Напомню, сегодня Явлинскому исполняется 60 лет. И вот это явление наш обозреватель, по-моему, очень интересно исследует. И, собственно говоря, мысль главная заключается в том, что именно Явлинский завел в России, в современной России, моду на партии и политических лидеров европейских типа, и при всех претензиях как к самому лидеру, так и ко всей партии, все-таки яблоко, которое осталось, которое не сгинуло, оно все-таки во многом остается, может быть, единственным или последним кирпичиком жизненькой российской демократии. Очень интересно, с моей точки зрения, провела исследование моя коллега Елена Власенко. Дело в том, что накануне запусков дела, третьего дела ЮКОСа, ВЦИОМ провел исследование, в соответствии с ним как-то вдруг казалось, что большинство опрошенных считают, что Ходорковский отбывает наказание за реально совершенные экономические преступления. В ответ на это один из коллег Ходорковского, Владимир Переверзин, это довольно интересная личность. Это человек, который отбыл 7 с лишним лет наказание за участие в компании ЮКОС. Это второй человек, который отбыл такое наказание, и первый, кто, выйдя из заключения, заявил о намерении начать публичную политическую деятельность. Он очень интересно рассказывает и о своей истории, и об истории ЮКОСа, и о людях, которые связаны были с ЮКОСом, в частности, юрист Дмитрий Гололобов или Невзлин. Я бы очень рекомендовал обратить внимание на новые блоги. Есть довольно интересный взгляд Ольги Бурмаковой, которая анализирует странное сопоставление педофилии, пропаганды педофилии, уголовного преступления и гомосексуализма, которое вообще преступлением не является в одном законе, и какие могут быть последствия. И очень интересное философское маленькое эссе Якова Кротова «В защиту самоубийства от самоубийц», где он рассуждает о довольно серьезных глобальных материях. Я, в общем, очень рекомендую это прочитать.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире «Радио Свобода» был редактор нашего сайта в интернете Вадим Дубнов. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Польше чтут память жертв катастрофы под Смоленском. Тогда, 2 года назад, погибли 96 высокопоставленных чиновников и общественных деятелей, в том числе президент Польши Лех Качинский. Мероприятие, связанное с годовщиной смоленской трагедии, можно разделить на две части. Официальную, с участием премьер-министра Дональда Туска, и неофициальную, организованную партией «Право и справедливость», которую возглавляет брат погибшего президента Ярослав Качинский. Тысячи его сторонников собрались у президентского дворца в Варшаве с деревянным крестом и свечами. Официальная польская делегация во главе с министром культуры Богданом Здраевским находится в Смоленске, где будет принято решение об установке памятника жертвам катастрофы, рассказывает наш варшавский корреспондент Алексей Диковицкий.
Каким будет памятник на месте катастрофы, уже решено, но, как считает брат погибшего президента, лидер крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский, этого недостаточно.
В Варшаве нема ни одной таблицы.
В Варшаве нет ни одного мемориального знака, памятника в честь жертв катастрофы. А речь идет, напомню, также о президенте Польской Республики. Это очень характерно для нынешних властей. Полезно было бы знать нашим европейским коллегам, что в Польше бьют и унижают людей на глазах полиции у стен президентского дворца за память о Смоленске. И это имело место в нескольких метрах от кордонов полиции.
Функционеры, которые там станет»,
заявил Ярослав Качинский, обращаясь к депутатам Европейского парламента. В свою очередь, племянница Ярослава Качинского и дочь его покойного брата президента Марта Качинска потребовала в Европарламенте создания международной комиссии для расследования причин катастрофы.
«Я лично на то же правда на тему причин катастрофы.
Я рассчитываю на то, что на Западе больше узнают о последних сообщениях, касающихся причин катастрофы президентского самолета под Смоленском, поскольку на сегодняшний день этой информации там недостаточно. Я также призываю создать международную комиссию, которая на самом деле установит настоящие причины катастрофы.
Будем бадать то, что на правде себе дожил.
Международной комиссии нет, следствие затягивается, а в стране тем временем в обыденную речь входит словосочетание «Смоленская партия». Так говорят о тех, кто постоянно возвращается к теме катастрофы. Тех, кто принадлежит к противникам так называемой «Смоленской партии», сторонники партии называют людьми, лишенными исторической памяти. То и дело появляются новые теории, касающиеся причин катастрофы, причем прежде всего речь идет о терактах, намеренных ошибках во время ремонта самолета российского производства и так далее. Ярослав Качинский, в свою очередь, снова заявляет, что трагедия 10 апреля под Смоленском все больше похожа на теракт. Что на это следствие? Анджей Серемет, генеральный прокурор Польши, в эфире телеканала ТВН-24.
Прокуратура надаль тоczy postępowanie в этой справе и не stwierdziła, żeby któraś z tych...
Следствие продолжается, и нет пока информации о том, что однозначно является причиной катастрофы. Единственное, что мы сказали еще больше года назад, так это то, что нет подтверждения теориям о терактах. Мы сказали это тогда, и в течение всего года никаких доказательств в пользу теории теракта не было найдено.
Мы жадных доводов рубеж через целый рок, от которого наступил.
Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры» и автор сегодня Александр Вагнер.
Главная тема в российских блогах – события в Астрахани, где продолжается голодовка сторонников Олега Шейна, требующих отменить результаты выборов мэра. С призывами поддержать голодающих выступили некоторые оппозиционеры и блогеры. О том, почему необходим широкий протест, пишет в своем живом журнале Борис Немцов.
Кремлевские источники сообщили, что на банкет и иные мероприятия по случаю инаугурации Путин решил потратить 26 миллионов рублей. Черная икра с осетриной из Астрахани, фуа-гра из Франции, винтажное шампанское, коньяк и виски. Меню планируют с особой тщательностью, чтобы придворные и халуйствующие получили незабываемое наслаждение и по гроб жизни помнили своего хозяина. Тем временем в Астрахани, откуда икра, стерлядь и осетрина, продолжается многодневная изнурительная голодовка Олега Шейна и его сторонников, борющихся за отмену насквозь сфальсифицированных выборов мэра города. Губернатор Астраханской области Жилкин хранит молчание. Федеральная власть, включая номинального президента, делает вид, что ничего не происходит. В Москве в знак солидарности с астраханцами пикетируется представительство области, несколько человек также объявили голодовку. Полиция ожидает команды ФАС, чтобы протестующих свинтить.
В голодовке москвичей принимает участие координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Он коротко сообщает об этом в Твиттере.
К голодовке солидарности с астраханцами в Москве присоединяются новые люди. Сегодня будет уже больше 10 человек.
Несмотря на продолжающуюся голодовку, Олег Шейн регулярно публикует в ЖЖ последние новости и свои размышления о происходящем. В одной из последних записей он подчеркнул, что не ставит целью избраться мэром, а борется за честные выборы, которые положат конец мафиозной системе в Астрахани. Один из его последних постов посвящен передаче членам партии «Справедливая Россия» видеозаписи, сделанных во время голосования.
«Я еще не уточнил, получены сами диски или ссылки на полноценные записи, которые надо качать с интернета. В первом случае мы подаем иск завтра, во втором – через день-два.
В ответ на этот пост появились призывы прекратить голодовку.
«Выходите с голодовки, чтобы с новыми силами отстаивать правду. Видеозаписи – очень хорошая новость. Это значит, что все не зря. Ижевск с вами».
Нью Искра пишет.
«Олег, ради бога, выходите из голодовки. Вы нужны людям. Нельзя допускать жертв сейчас. На борьбу нужны силы. Не подрывайте здоровье».
Олег Шейн подчеркивает, что наличие видеозаписи не является обязательным условием проведения голосования, а камеры на избирательных участках во время прошлых выборов появились исключительно по воле властей. Так что доказать незаконность выборов на их основании будет непросто. Голодовка пока продолжается. В западных блогах по окончании празднования одного из главных христианских праздников – Пасхи – появилось немало сообщений на религиозные темы. Американский программист Руб Йонайтис размышляет о восприятии веры.
Возможно, одна из главных современных проблем религии, что люди пытаются ее одомашнить или адаптировать к нашей жизни. Я думал об этом, наблюдая языческий ритуал во время моего недавнего визита на Украину. Если мы считаем, что природа является Богом, а духи тоже имеют к ней отношение, то это приближает нас ко многим религиям. К сожалению, широкого определения нам совсем недостаточно, а если думать глубже, то приходится прибегать к понятиям гендер, раса, этническая принадлежность, что мне, как католику, кажется глупым. Недавно мы обсуждали это с одним атеистом, и он сказал, что у него возникают проблемы с всесильным существом, способным уничтожить нас в приступе гнева в считанные доли секунды. Я тоже так думаю, и считаю, что каждый должен этого бояться.
Мартин Путна в блогах крупнейшей чешской газеты «Лидові новини» задумался о восприятии верующими Иисуса Христа. Он обратил внимание, что главный персонаж Нового Завета для человека является одним из эталонов красоты.
Даже те, кто на протяжении нескольких последних веков отличался благочестием, считают, что Христос физически красив. Это подтверждает и образ, использовавшийся в художественных произведениях при создании красочных икон или фильмов на евангелические темы. Даже те, кто при помощи разнообразных визуальных жанров искусства занимались богохульством, работали с распространенной иконографией Христа-красавца. Да будет так, пасхальная тайна в том и заключается, что реальная красота Иисуса все-таки далека от привлекательности и миловидности.
В англоязычном блоге православной церкви, в свою очередь, не размышляют о красоте или смысле веры, а об угрозах празднованием Пасхи христианами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Празднование Пасхи может быть опасным в странах, к которым имеют отношение революционные события так называемой «арабской весны». Эксперты в Соединенных Штатах считают, что беспокойство вызывают как меняющееся равновесие сил, так и антихристианские выступления в прошлом. Эта атмосфера, вероятно, изменит способ, которым отмечается этот религиозный праздник. В Сирии продолжается конфликт, столкновение между правительственными войсками и оппозицией. В Египте, Ливии и Тунисе меняется власть. Любые религиозные праздники на Ближнем Востоке и в Северной Африке провоцируют террористов, ведь в одном месте собирается сразу много верующих, и такие дни идеально подходят для того, чтобы донести до остальных свои послания. Взять, к примеру, коптов, составляющих около 9% жителей Египта. Они не раз подвергались насилию. Только в 2011 году было убито 100 коптов во время более чем 40 нападений на религиозной почве.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов в ходе пикета в поддержку участников голодовки в Астрахани, требующих отменить итоги выборов мэра города. На Красной площади полиция пресекла акцию протеста рабочих вертолетного завода «КАМов», которых выселяют из квартир. Генеральная прокуратура России направила в суд еще одно уголовное дело, связанное с нефтяной компанией «ЮКОС», на этот раз об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 9 миллиардов рублей. В Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России и Сирии Сергея Лаврова и Валида Муалема. Боевики, убитые в ходе двух спецопераций в Ставропольском крае, готовились к совершению терактов на Пасху и во время майских праздников. Об этом заявляют сотрудники правоохранительных органов. На юге Афганистана при нападении смертников убиты по меньшей мере 8 человек, еще несколько получили ранения.
Свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Григорий Явлинский. Я остался самим собой. Интервью в юбилей.
Комментарии экспертов.
Андрей Остальский о темных лошадках египетских выборов.
Право автора.
Виктор Шендерович. Как России помогает Лукашенко брать заложников.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программа приватизации крупных российских предприятий с государственным участием должна быть утверждена до конца весны, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов. Впрочем, среди предлагаемых к продаже активов он не назвал компании нефтегазового сектора. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Российское правительство в ближайшее время проведет совещание по согласованию графика приватизации контролируемых государством крупных компаний на следующие несколько лет. Окончательно этот план будет утвержден через 6-8 недель, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В том числе он подтвердил планы продажи Новороссийского торгового порта, компании «Совкомфлот», а также пакетов акций Сбербанка и Банка ВТБ. Тем не менее, среди названных правительственным чиновником активов отсутствуют компании нефтегазового сектора, несмотря на то, что ранее премьер Владимир Путин не исключал продажи частным инвесторам в будущем долей в Роснефти или даже в Газпроме. Несколько лет назад правительство уже обсуждало возможность чуть ли не полной приватизации газового монополиста, однако затем утраченный был контроль над ним вновь был возвращен государству. На сегодня правительство России формально владеет контрольным пакетом акций концерна, который не только обладает монополией на экспорт газа, но и занимает подавляющую долю внутреннего рынка. При этом цены на топливо в России по-прежнему устанавливаются государством, что, по мнению аналитика инвестиционной группы «Капитал» Виталия Крюкова, и является одним из основных препятствий на пути приватизации «Газпрома».
Должны сложиться определенные условия для приватизации. В первую очередь, на мой взгляд, должна быть сначала проведена полная либерализация внутреннего рынка газа с точки зрения того, что независимые производители не должны иметь ограничений по выходу на внешние рынки. Поэтому, на мой взгляд, сначала должна быть проведена и завершена реформа газовой отрасли в целом.
10 лет назад российские власти всерьез заговорили о реформировании газового монополиста, рассматривая варианты разделения его бизнеса с учетом их конкурентной привлекательности. Однако, как напоминает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, эти планы вскоре были благополучно забыты.
Можно вспомнить, что в 2002 году как раз именно Путин инициировал так называемые планы реструктуризации газовой отрасли России, когда «Газпром» должен был быть разделен на конкурентные добывающие компании, государственную трубопроводную компанию, ну и там какие-то компании по маркетингу, распределению и так далее. План этот благополучно был провален, и в течение всех этих 10 лет «Газпром» оставался неуклюжей, плохо управляемой и, в общем-то, кормушкой для чиновников и их дружественных подрядчиков.
При нынешней же структуре, по мнению экспертов, «Газпром» вряд ли будет интересен частным инвесторам. Поэтому, уверен аналитик «Капитала» Виталий Крюков, прежде чем говорить о приватизации концерна, российским властям все-таки следует подумать о разделении его бизнеса.
Я думаю, что «Газпром» интересен как именно добывающий бизнес, потому что добывающий бизнес, в принципе, он может быть интересен частным инвесторам, потому что там есть колоссальная внутренняя стоимость. То, что касается транспортных мощностей, то, наверное, сначала должны быть завершены колоссальные стройки, которые в ближайшее время планируется делать, и после этого, наверное, можно говорить о приватизации, это может привлечь частных инвесторов, и при этом важен, наверное, все-таки переход от тарифного регулирования рынка на полноценный биржевой механизм.
Тем не менее, нынешние власти пока не готовят никаких планов реформирования «Газпрома», а их действия по управлению концерном вызывают все больше вопросов. В частности, Михаила Крутихина из компании «Русэнерджи» тревожит, что в его руководстве увеличивается присутствие непрофессионалов. Как быстро могут быть реализованы планы Владимира Путина по приватизации «Газпрома»? Аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков, например, уверен, что в ближайшие годы этого не произойдет.
Ну, я думаю, что в любом случае приватизация, она стоит на повестке дня, просто вряд ли она будет проведена в ближайшие годы, скорее всего, там, в отдаленном будущем это будет сделано, но в любом случае тенденция такова, что доля частного сектора должна увеличиваться, потому что частный сектор, в принципе, он показал, что он может быть более эффективен, чем государство.
Партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, в свою очередь, вообще предлагает не рассматривать слова Владимира Путина как его согласие на будущий отказ государства от контроля в «Газпроме». Он считает, что таким образом нынешний глава российского правительства, наоборот, подтвердил свое нежелание что-либо в нем менять.
Сейчас возникли подозрения у наблюдателей, что «Газпрому» все-таки придется каким-то образом реструктурироваться, реформироваться и выполнять какие-то экономические все-таки функции для российского так называемого народного хозяйства. Но чтобы развеять эти опасения, своим друзьям и знакомым Путин говорит: нет, «Газпром» останется пока в том состоянии, в каком он сейчас находится. То есть это будет кормушка для каких-то чиновников и дружественных подрядчиков и источник огромных средств на политизированные совершенно неэкономические программы, вроде пустого трубопровода на Дальнем Востоке или олимпийских объектов в Сочи.
Таким образом, уверены эксперты, государство в обозримом будущем не пойдет на приватизацию «Газпрома». Что же касается февральских заявлений премьера, то они склонны считать их частью предвыборной президентской кампании, в которой тот участвовал.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трефилов. В нашей рубрике «Общественное мнение» сегодня речь об опыте построения институтов гражданского общества в Ярославле. Как известно, в этом городе на выборах мэра победил кандидат, поддержанный оппозиционными партиями и общественными организациями. Ярославская область признана одним из самых протестных регионов и по результатам выборов для «Единой России» и для Владимира Путина. Этот выпуск рубрики «Общественное мнение» подготовила Вера Володина.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Центр социального партнерства создан был в 2000 году с целью построения гражданского общества. Если не в России, то в Ярославской области. Сегодня, как и 10 лет назад, в этом центре говорят, что институт гражданского общества в России находится на начальной стадии развития, поэтому нужно продолжать помогать тем, кто создает свои общественные организации, проводить экспертизы общественных проектов, способствовать диалогу власти и общественности. Ярославский центр проводит социологические исследования. Совсем недавно социологи обнаруживали низкую осведомленность граждан даже по таким простым понятиям, как общественная организация, рассказывает аналитик центра Александр Соколов.
Задача была выстраивание диалога между властью, обществом и иными субъектами, в частности СМИ, бизнесом, чтобы некоммерческие организации выступали своеобразным вот этим вот мостиком, инициатором диалога между различными секторами общества. И, в принципе, эта цель существует до сих пор, и организация работает на ее достижение. Есть необходимость рассказывать об успешных практиках, потому что, к сожалению, не всегда СМИ рассказывают об этом, и в то же время далеко не все и всегда читают и смотрят сообщения в средствах массовой информации. Потому что, к сожалению, СМИ все-таки имеют несколько иной уклон своей содержательной политики. Деятельность общественных организаций не является их приоритетом, особенно вот этот раздел «Успешное гражданское участие».
А каким образом вы эту информацию распространяете?
Портал для некоммерческих организаций. Издали атлас успешных некоммерческих организаций, где рассказали об успехах в их деятельности. И в своих исследованиях мы опрашиваем население, как оно видит гражданское общество, как оно участвует в различных формах взаимодействия с органами власти и общественными организациями. Это с одной стороны. С другой стороны, мы изучаем деятельность самих общественных организаций. В частности, мы проводим опросы их руководителей. Как они оценивают сами свою деятельность, как они оценивают ресурсы своих организаций. Второй аспект, как они оценивают свое взаимодействие с органами власти, как они оценивают готовность органов власти к взаимодействию, как они оценивают институты публичной политики в регионе. Третий большой блок в исследованиях – это видение органов власти того, как надо взаимодействовать с общественными объединениями и с гражданами, и какова ситуация на данный момент. Если говорить о самом гражданском секторе, то мы видим активизацию гражданского участия самих граждан. То есть они все больше готовы участвовать в процессе принятия решений, объединяться в общественные организации. Сами общественные организации также повышают уровень своей компетентности, осознают необходимость объединения между собой своих усилий для достижения общих целей. И в то же время они начинают понимать, что они не могут и не должны быть только получателями поддержки со стороны органов власти, но и сами должны им помогать.
Ну, а по отношению органов власти, что вы видите с их стороны вот в этом процессе?
Со стороны органов власти мы также видим осознание необходимости тесного сотрудничества с общественными объединениями и гражданами в своей деятельности. И в частности, здесь можно привести пример программы поддержки социально ориентированных НКО. Но в то же время мы видим и некоторые негативные тенденции. Главным образом они идут федерального центра по постоянному изменению законодательства, регулирующего деятельность общественных объединений, повышение требований к отчетности общественных объединений. Есть ведомственная целевая программа поддержки институтов гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений в Ярославской области. Она трехлетняя. 10, 11, 12 годы. И вот сейчас будет третий раз объявлен конкурс по ней в рамках вот этой общей областной программы поддержки социально ориентированных НКО. С одной стороны, различные совещательные и консультативные органы, они создаются, то есть создаются условия для этого диалога, но с другой стороны, далеко не всегда вот эти диалоговые площадки, они работают. Иногда они созданы, но они не собираются для обсуждения профильных для себя вопросов. А с другой стороны, другие действуют достаточно активно, добиваются своих поставленных целей и задач.
Александр Соколов – один из лидеров Центра социального партнерства. Он также рассказал, что по инициативе Центра с 2003 года в Ярославле проходит ежегодный гражданский форум. В прошлом году он впервые проходил в здании областного правительства. В его работе участвовали представители областной и муниципальной власти.
«Общественное мнение», сегодняшний выпуск, который подготовила Вера Володина, завершила первый информационный час программы «Время свободы». В следующем часе мы поговорим вновь о политиках. Оппозиционные активисты, проводящие в российских городах акции протеста, рискуют подвергнуться административному преследованию. Российские власти, столкнувшиеся минувшей зимой с массовыми протестами, вероятно, опасаясь подобной уличной активности, ищут противоядие от так называемых цветных революций. Мы продолжим эту тему после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пилоты опасаются, что филиал со временем лишит их пассажиров.
Мы не будем прекращать до победы. Победа одна, это
пилот. Кандидат Тибилов Леонид Харитонович считается избранным.
Соединенные Штаты готовы предоставить любую необходимую.
Это шокирует. Ясно, что они не намерены никого привлекать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.